Глава 7. Альберт, Брайан, Боб и Ник пустили по кругу сэндвич с ореховым маслом. Каждый откусил по 2 раза, и от сэндвича остались одни воспоминания. Альберт подумал, что такой восхитительной еды не готовила даже его мама. Желудок уже требовал добавки. «Я думаю, нашему лысому другу, мистеру Эрвику, эта часть эксперимента понравилась бы больше всего». Ник посмотрел на Альберта. «Ты гений, Туз. Ты это знаешь, не так ли? Истинный гений!» Альберт раскраснелся от счастья. «Это уж перебор. Я лишь воспользовался дедуктивным методом, о существовании которого напомнил мистер Дженкинс. Если 2 потока, двигающиеся в противоположных направлениях, встречаются, они смешиваются и образуют водоворот. Я увидел, что произошло со спичками Беттани, и решил, что в самолете может случиться обратное. Да еще ярко-красная рубашка мистера Гафни. Она начала терять цвет, тускнеть прямо на глазах. Вот я и решил, если что-то теряет первоначальные качества вне самолета, может, в самолете эти качества начнут восстанавливаться. Вот...»
«Прости, что перебиваю», — вмешался Боб Дженкинс. «Но я думаю, что процесс восстановления нам надо начинать как можно скорее. Эти звуки. Но еще больше тревожит другое. Самолет — незамкнутая система. Боюсь, пройдет не так уж много времени, прежде чем он начнет терять свою временную принадлежность». «Да, хорошо сказано. Топливо, которое мы зальем в баке сейчас, может и будет гореть, но через несколько часов, возможно, и нет». Неприятная мысль посетила Брайана. «А если топливо перестанет гореть, когда они пролетят только половину пути на высоте 36 000 футов?» Он открыл рот, чтобы сказать об этом, и закрыл, не произнеся ни слова. «К чему говорить об этом, если что-то изменить они бессильны?» «С чего начнем, Брайан?» — по-деловому спросил Ник. Брайан мысленно прокрутил все этапы заправки. Учитывая, что его помощники играли в самолетики только в детстве, проблемы, конечно, будут. Но неразрешимых он не видел. «Начнем с того, что я запущу двигатели и подгоню самолет к Боингу 727. Потом выключу правый двигатель борта, но оставлю в работе левый. Нам повезло. Этот 767 оснащен заправочным клапаном на крыле и системой вспомогательных силовых установок, которые...» Пронзительный крик перекрыл мерное похрустывание. Затем кто-то стремительно взбежал по трапу. Ник мгновенно занял боевую стойку. Но в проеме появилось бледное, перекошенное от ужаса лицо Беттани, и Ник опустил руки. «Пойдемте!» — выкрикнула Беттани. «Вы должны пойти со мной!» И тут же подалась назад, на трап. Альберт и Брайан решили, что сейчас она свалится с крутых ступеней и сломает себе шею. Но Ник прыгнул вперед, схватил ее и втащил в самолет. Беттани, похоже, даже не поняла, что была на волосок от смерти. Ее темные глаза переполнял ужас.
«Пожалуйста, пойдемте. Он зарезал ее. Я думаю, она умирает».
Ник положил руки на плечи, наклонился к ней, словно хотел поцеловать. «Кто кого зарезал? Кто умирает?»
«Я... она... мистер Тутуми...»
«Беттани, скажи чашка». Она изумленно вытаращилась на него, да и Брайан смотрел на Ника, как на безумца. «Скажи чашка, немедленно».
«Чашка?»
«Чашка и блюдце. Повтори, Беттани».
«Чашка и блюдце».
«Молодец. Тебе лучше?» Она кивнула.
«Да».
«Хорошо. Если будешь терять контроль над собой, немедленно скажи слово «чашка», и ты сразу придешь в норму. Итак, кого зарезали?»
«Слепую девочку. Дайну».
«Дерьмо собачье. Понятно, Беттани. Только этого...» Ник увидел, как Брайан, а вслед за ним и Альберт направляются к трапу. «Нет!» — бросил он. «Оставайтесь здесь!» Брайан служил во Вьетнаме и хорошо знал, как звучит приказ, требующий безусловного выполнения. Он замер, как вкопанный, и Альберт, не такой дисциплинированный, ткнулся ему в спину. «Я это знал», — подумал Брайан. «Я знал, что он возьмет командование на себя. Вопрос был лишь, когда и при каких обстоятельствах». «Ты знаешь, как это случилось, и где сейчас наш нехороший попутчик?» — спросил Ник Беттани.
«Этот парень в красной рубашке».
«Понятно, можешь не продолжать». Глаза Ника горели гневом. Эти болваны оставили его одного. Готов поспорить на мою пенсию. Что ж, больше этого не повторится. Это была последняя выходка нашего мистера Туми». Он вновь повернулся к девушке. Беттани поникла головой и дышала часто-часто. Волосы упали на лицо. «Она жива, Беттани?» — мягко спросил Ник.
«Я...»
«Чашка, Беттани!»
«Чашка!»
— выкрикнула Беттани и подняла на него красные от слез глаза.
«Я не знаю. Она была жива, когда я... Вы понимаете, побежала к вам. Сейчас она, возможно, и умерла. Он ударил ее ножом в грудь. Господи, ну почему среди нас оказался псих? Разве без него мало проблем?»
«И никто из вас, кому поручалось следить за ним, не имеет ни малейшего понятия, куда он убежал после нападения на Дайну, так?» Беттани закрыла лицо руками и разрыдалась. «Не ругайте ее!» Альберт обнял Беттани за талию, она положила голову ему на плечо и зарыдала еще сильнее. Ник мягко отодвинул их в сторону. «Если кого и надо ругать, Туз, так это меня. Мне следовало остаться с ними». Ник повернулся к Брайну. «Я возвращаюсь в здание аэровокзала. Ты — нет. Мистер Дженкинс абсолютно прав. Наше время на исходе. Включи двигатели, но пока не трогай самолет с места. Если девочка еще жива, нам потребуется трап, чтобы поднять ее на борт. Боб, останьтесь у трапа. Туми в самолет допускать нельзя. Альберт, пойдешь со мной». А потом он сказал то, отчего кровь застыла в жилах и у Брайана, и у Альберта, и у Боба, и у Беттани. «Я надеюсь, что она умерла. Да простит меня Бог. Ее смерть сэкономит нам время». Но Дайна не умерла. Даже не потеряла сознание. Лорел сняла с нее очки, чтобы вытирать пот со лба, и глаза Дайны, темно-карие, широко раскрытые, ничего не видящие, смотрели в зеленовато-синие глаза Лорел. За ее спиной, плечом к плечу, стояли Дон и Руди, с тревогой глядя на девочку.
«Мне очень жаль», — в пятый раз повторил Руди. «Я действительно думал, что он отключился! Отключился напрочь!»
Лорел его словно не замечала.
«Как ты, Дайна?»
— ласково спросила она. Лорел не хотела смотреть на рукоятку ножа, торчащую из платья, но взгляд то и дело возвращался к ней. Крови практически не было, во всяком случае пока. Только платье чуть потемнело в том месте, где нож вошел в тело.
«Больно»,
— чуть слышно ответила Дайна.
«Трудно дышать. И жарко. Все будет хорошо».
Рукоятка ножа так и притягивала взгляд Лорел. Она не могла понять, почему лезвие не пробило насквозь маленькое тельце Дайны, почему девочка до сих пор жива.
«Отсюда»,
— вымолвила Дайна, скривилась, тоненькая струйка крови потекла из уголка рта, зазмеилась по щеке.
«Не надо говорить, дорогая»,
— Лорел смахнула мокрые от пота кудряшки со лба Дайны.
«Мы должны выбраться отсюда»,
— настаивала Дайна тихим, едва слышным шепотом.
«И не надо винить мистера Туми. Он напуган, ничего больше. Ими».
Дон злобно огляделся.
«Если я найду этого мерзавца, я его так напугаю».
Его руки сжались в кулаки, на одном из пальцев блеснул тяжелый перстень.
«Этот ублюдок пожалеет о том, что родился на свет Божий».
Ник влетел в ресторан в сопровождении Альберта, протиснулся мимо Руди Уэрвика и опустился на колени рядом с Дайной. Его взгляд лишь на секунду задержался на рукоятке ножа. «Привет, крошка». Голос звучал весело, но глаза потемнели. «Я вижу, тебе устроили вентиляцию легких. Не волнуйся, скоро снова будешь здоровой и веселой». Дайна чуть улыбнулась.
«Правда?»
— прошептала она. Кровь вновь побежала у нее изо рта, а зубы покраснели. Лорел увидела это, и горло подкатила тошнота. «Конечно. Я хочу повернуть твою голову на бок. Пожалуйста, не дергайся».
«Хорошо».
Ник осторожно поворачивал голову Дайны, пока ее щека не коснулась ковра. «Больно?»
«Да»,
— прошептала Дайна.
«Жарко. Трудно дышать».
В голосе появились хрипы. Кровь уже текла, не переставая, пачкая ковер в 10 футах от того места, где подсыхала кровь Крейга Туми. «Тебе хочется кашлять, Дайна?»
«Да. Нет. Не знаю».
«Старайся не кашлять. Если появится такое желание, не замечай его и больше не говори, хорошо?»
«Не причиняйте вреда мистеру Туми».
Чувствовалось, что Дайне это было очень важно. «Не волнуйся, детка, его никто и пальцем не тронет. Можешь мне поверить».
не могу вам доверять».
Ник наклонился, поцеловал ее в щеку, прошептал на ухо.
«Можешь, ты же знаешь, я заслуживаю доверия. А теперь лежи тихо, а мы позаботимся об остальном». Он взглянул на Лорел. «Вы не пытались вытащить нож?»
«Я? Нет».
В голосе у нее стоял большой горячий комок. Лорел шумно сглотнула, отправить его вниз не удалось.
«А следовало?»
«Нет, иначе шансов у нее уже не было бы. Вы умеете оказывать первую помощь?»
«Нет».
«Ладно, буду говорить вам, что надо делать. Но сначала я должен узнать, не падаете ли вы в обморок от вида крови. Только говорите правду».